Герцог сидел, мрачно уставившись в пол, как человек, который ищет благовидного предлога, чтобы дать волю своему бешенству, и не находит ничего такого, что могло бы оправдать его в собственных глазах, если он позволит себе насилие.
«Крот роет свои подземные ходы у нас под ногами», — сказал он, наконец, поднимая глаза. «Хоть мы и не можем с точностью проследить его движение. Но все-таки я бы хотел, чтобы король Людовик объяснил нам, почему он принял графиню себя при дворе, если они явились к нему без приглашения».
«Мой прием был не слишком радушен, любезный кузен», — ответил король. «Правда, из сострадания я принял этих дам как частное лицо, но воспользовался первым случаем, чтобы отослать их к покойному епископу, вашему собственному союзнику, который, упокой Господь его душу, был в этом деле лучшим судьей, чем я и чем всякий другой государь, ибо он лучше мог совместить покровительство, в котором мы не имеем права отказывать беззащитным скитальцам, с обязанностями по отношению к государю и союзнику, из чьих владений они бежали. Я смело могу спросить эту молодую девушку, радушен ли был мой прием, и не заставил ли он их пожалеть, что они избрали мой двор своим убежищем?»
«Он был настолько нерадушен, — ответила графиня, — что я тогда же стала сомневаться, действительно ли, ваше величество, изволили приглашать нас к себе, как мы думали, поверив людям, выдававшим себя за ваших слуг. Если допустить, что они действовали по вашему поручению, трудно было бы согласовать поведение вашего величества с тем, чего мы вправе были ожидать от короля, рыцаря и дворянина». Произнося эти слова, графиня бросила на короля взгляд полный упрека, но грудь Людовика была хорошо защищена против подобной артиллерии. Этот взгляд нисколько его не смутил. Напротив, он с торжеством оглядел собрание и широко развел руками, как будто приглашая присутствовавших в свидетели, что слова графини служат лучшим доказательством его невиновности. Тем не менее герцог Бургундский, в свою очередь, подарил его взглядом, говорившим, что он далеко не удовлетворен, хотя и принужден пока молчать, и затем, обратившись к графине, резко сказал:
«Позвольте вас спросить, прелестная девица, почему в рассказе о нашем путешествии вы ни словом не обмолвились о неких любовных приключениях? Ого, сударыня, вы уже краснеете! Вы молчали также и о лесных рыцарях, чуть было не помешавших вашему дальнейшему странствованию. Как видите, до нас тоже дошли кое-какие слухи, и, может быть, мы сумеем сделать из них свои выводы. Как вы думаете, ваше величество, не лучше ли будет, прежде чем эта новая Елена Троянская, или, вернее, Круянская, перессорит всех королей, не лучше ли, я говорю, выдать ее замуж?»
Хотя король Людовик и знал, какое за этим последует неприятное для него предложение, он совершенно спокойно выразил безмолвное одобрение словам Карла. Но тут сама графиня, видя, какая опасность ей угрожает, решилась постоять за себя. Она выпустила руку графини де Кривкер, на которую до сих пор опиралась, робко, но с достоинством выступила вперед и, опустившись перед герцогом на колени, сказала: «Благородный герцог Бургундский, мой государь и повелитель, я осознаюсь в своей вине. Я покинула ваше владение без вашего милостивого разрешения и готова принять всякое наказание, какое вам будет угодно на меня наложить. Я отдаю все мои замки и земли в ваше полное распоряжение и прошу вас только об одной милости. В память моего отца уделите последней представительнице дома де Круа лишь малую долю из ее огромного богатства, чтобы дать ей возможность окончить жизнь в монастыре».
«Что вы думаете, ваше величество, о просьбе этой юной девицы?» — спросил герцог, обращаясь к Людовику.
«Я думаю, что это благочестивое движение души, внушенное свыше, которому никто не имеет права препятствовать», — ответил король.
«Смиряющиеся вознесутся», — сказал Карл. «Встаньте, графиня Изабелла, и знайте, что мы печемся о вашем благе больше, чем вы сами. Мы не только не намерены конфисковать ваши земли или умолить блеск вашего дома, но думаем увеличить и то, и другое».
«Увы, ваша светлость», — сказала Изабелла, не поднимаясь с колен, — Вашей милости я страшусь больше, чем вашего гнева, потому что она принуждает меня...
— Клянусь святым Георгием Бургундским, она опять за свое! — воскликнул герцог с нетерпением. — Да будете ли вы, наконец, слушаться моих приказаний? Встаньте, сударыня, встаньте, вам говорят, и удалитесь отсюда. Когда у нас будет время, мы о вас подумаем и так уладим дело, что, ручаюсь, вам придется повиноваться.
Но, несмотря на такой суровый ответ, Изабелла не двинулась с места, и, вероятно, своим упорством окончательно вывела бы герцога из себя, если бы графиня де Кривкер, знавшая характер Карла лучше своей молоденькой родственницы, не подняла ее и не увела с собой из зала. Вслед за графиней на допрос был вызван Квентин Дорвард. Он предстал перед двумя государями со спокойным достоинством, но без излишней самоуверенности, как благовоспитанный человек хорошей фамилии, который умеет себя держать во всяком обществе и, отдавая высшим должную дань почтения, не позволит себе растеряться в их присутствии. Дядя снабдил Квентина необходимым платьем и оружием, чтобы дать ему возможность явиться на торжественное собрание в полной форме стрелка шотландской гвардии, и красивое лицо, статная фигура и скромные манеры юноши еще более выигрывали от этого блестящего костюма. Его цветущая юность также расположила присутствующих в его пользу, тем более что при взгляде на него никто не мог подумать, чтобы осторожный Людовик решился выбрать такого юношу, почти мальчика, в поверенные своих политических замыслов. Таким образом, в этом, как и во многих других случаях, король сумел извлечь для себя выгоду оригинальным выбором своего посланца, возраст и звание которого делали подобный выбор как будто невозможным. По приказанию герцога, подтвержденному Людовиком, Квентин начал донесение о своем путешествии с графинями де Круа в окрестности Льежа, упомянув сначала об инструкции, данной ему Людовиком, доставить дам в замок епископа.
«И ты благополучно выполнил мое приказание?» — спросил король.
«Точно так, ваше величество», — ответил шотландец.
«Ты пропустил одно обстоятельство», — заметил герцог. «В самом начале твоего путешествия два рыцаря напали в лесу на твой отряд».
«Я не считаю себя вправе ни говорить, ни даже вспоминать об этом происшествии», — ответил юноша скромно краснея.
«Но я не вправе о нем забыть», — вмешался герцог Орлеанский. «Ты мужественно исполнил свой долг и так добросовестно защищал дам, порученных твоему покровительству, что я долго этого не забуду. Приходи ко мне, стрелок, когда будешь свободен, и ты увидишь, что я помню твою храбрость, которая, я с радостью это вижу, равняется твоей скромности».
«Не забудь о меня», — добавил Дюнуа. «Я дам тебе шлем, потому что, кажется, я тебе его должен».